Лаэндал. Анархия упадка. Книга 11. Сухие цифры. Читает Родион Нечаев. Глава 1. Потупив несколько секунд, я все же зашел на свой участок. Пытаться догадаться, что ее сюда привело, бессмысленно. Только Смайл знает, каким выводом могла прийти девушка. И не это, а та, которую я знал в прошлом, во время катаклизма. Не надо полагать, что я сейчас знаю Халиту, той девушки уже нет. На данный момент это совсем другой человек. «Привет. Не ожидал тебя здесь встретить», — произнес я, поставив сумки на землю. «Дира, а тебе бы я посоветовал укрыться в доме. Возможно, за мной хвост». И действительно, стоило только Пембруку вместе с подголянцем пропасть из беду, как к калитке подкатило несколько дорогих джипов. За мной следили, это было очевидно. Однако я не придал этому значения, расслабившись. Полагал, что хозяйка Пембрука будет искать убежавшего питомца, но никак не меня. Впрочем, мой намек, что Смайл бросился вслед за Диром, чтобы порвать маленькую собачку на куски, она, скорее всего, приняла за чистую монету. И если выяснится, что это так, можно будет взыскать с меня штраф. Помыть-то я точно не успел бы подголянца от крови. И вот тут она может разгуляться на полную, раз приближена к сильным мира сего. Вон какие солидные дядьки вышли, шутить с ними не стоит.
«Ты магнит для проблем, да?» —
спросила меня Халита, отчего в моей груди ёкнуло. Эта фраза так напоминает ее прошлое, ту, кто знает меня лучше, чем я сам. «Ты понимаешь», — улыбнувшись утвердительно, сказал я. «Можешь войти в дом? Там будет для тебя безопаснее, полагаю».
«Полагаю, этим типом в форме частная собственность не помеха», — указала девушка на подкатившую к нашему маленькому форуму патрульную машину.
Она крякнула мигалками и остановилась, после чего из нее вышло трое полицейских, причем один из них имел при себе укороченный автомат Калашникова. Этот аргумент сильно ограничивал мои действия. Доводить ситуацию до стрельбы будет неразумно. «Согласен. Что ж, тогда я их отвлеку, а ты можешь уйти через черный ход. Обойди дом, там есть второй выход с участка».
«Хорошо, мы еще встретимся, парень», —
сказала девушка и уже собралась было уходить, но заметила подкатившую машину своего парня. Взглянув на нее, она поморщилась.
«Да, похоже, тебе требуется моя помощь».
«Да не особо, я справлюсь, не волнуйся». Пожал я плечами, действительно уверенный, что разберусь во всем сам.
«Ну-ну, Александр клялся, что посадит тебя за избиение. Не думал, что он всерьез. Тебе могут пригодиться мои показания».
«У него там видеорегистратор есть, там все видно», — парировал я. «Видео — лучшее доказательство, тем более свежее».
«Ну, тогда вперед, я в тебя верю, ага», —
пренебрежительно повела девушка рукой, обиделась, наверное. «Как же, от ее помощи вдруг отказались». Хотя уходить она не стала, оставшись стоять на месте. Толпа перед калиткой на мой участок собралась немалая, пока я перекидывался словами с Халитой. Они неплохо так пообщались там между собой. Хозяйка Пемброка и парень Халиты знато поорали, перекрикивая друг друга, чтобы сообщить детали их претензий к моей скромной персоне. Господин полицейский выслушал их с терпением человека, видавшего не раз некоторое дерьмо, а вот его коллеги уже встали в удобные позы, полностью окружив агрессивную группу моих гостей. «Господин участковый, давайте начнем с поданного на меня заявления, а уже после решим личную просьбу пострадавшей». Вмешался я в его работу, подходя к калитке и открывая ее. Ко мне тут же решили подойти серьезные дядьки. Однако они были остановлены мужем хозяйки Пемброка. А вот она сама не унималась и, толкнув полицейского, направилась ко мне, выкрикивая оскорбления. За то короткое время, пока муж останавливал свою супругу, я успел узнать про себя много нового. Например, что я имею криминальные связи с вытекающими из этого последствиями. Впрочем, ее быстро заткнули и затолкали в машину, где начался, по всей видимости, акт постановки мозгов женщины на место. Если она простая женщина с гражданским восприятием мира, то ее муж имеет представление куда глубже обычного обывателя, и это не играет мне на руку. Полицейский представился по форме, как положено. Я, в свою очередь, назвал себя и перешел к делу. Как оказалось, парень Халиты действительно подал на меня заявление за избиение. Он снял побои и сейчас, к моему удивлению, прихрамывал. По показаниям его друзей, я набросился на парня, жестоко избив его, и вдовесок ограбил. Более того, уже успел потратить награбленное, вон мои сумки, набитые едой, стоят на крыльце. Хозяйка Пемброка подтвердила, что я в энное время затаривался в магазине как раз после этого случая. То есть факты, играющие против меня, уже начали нарастать. На мои слова про видеорегистратор полицейский просто отмахнулся, мол, не работал он тогда. На слова, что в меня стреляли из травматического оружия, аналогично никакого интереса, нет его у них. Даже слова Халиты не возымели эффекта. Напротив, она стала причиной моей агрессии. Мол, она изменяла со мной, и я решил избавить любовницу от официального парня. Вот так глупо подставился, и крыть мне нечем. Полицейскому мои аргументы были до фонаря. Моё слово против слова отца мажора ничего не стоили. Их семейка куда полезнее, чем я для органов власти. Поэтому закон встанет на их сторону.
Я понял. Проеду в участок до выяснения. Теперь давайте следующую сторону послушаем.
Предложил я полицейскому, указав на машину с хозяйкой Пемброка. Сам факт того, что немедленно не повязали, говорил о хоть каком-то следовании букве закона. Да, уже понятно, что мне доведётся покататься сегодня в наручниках и посидеть за решёткой. Но они хоть пытаются разобраться по-человечески. Болтали с хозяйкой Пемброка недолго, куда меньше, чем с парнем Халиты. Ситуацию разрулил супруг пострадавший, сумев обуздать разгневанную женщину. Только вот он пообещал наведаться в участок, если собака не будет найдена. Всё же питомец не из дешёвых. На его стоимость можно мощный компьютер купить или в тёплые края слетать. Что странно, на меня не надели наручники. Просто посадили в машину и везли. Даже не дали документы принести из дома, никак это не комментируя. То есть, как минимум, на трое суток я застряну в участке просто до выяснения. А там может случиться всё, что угодно. Благо, Смайл выглянул в окно, и я успел ему подмигнуть. Надеюсь, умный пёс не станет делать опрометчивых поступков. Мне ещё рано выходить за рамки закона. Как бы хотелось бы остаться чистым и свободным в своих действиях. Полицейским участком оказалось то самое здание в центре, где когда-то была стрельба, оттянувшая на себя всех мутантов. Не думал, что окажусь здесь и вот в таком положении. Оформление моей персоны и выяснение обстоятельств как-то прошло мимо. Я оказался за решёткой, где уже находилось трое персонажей, и только один из них был довольно подозрительным на вид, остальные обычные мужики, на мой взгляд. «Какими судьбами?» — сходу спросил меня один из обычных. Меня попытался сбить на машине золотой ребёнок, но пострадал сам. Пожал я плечами, проходя в центр помещения. «ДТП, по сути, с осложнениями», — добавил я и повернулся к подозрительному типу. Среди всех он отличался чем-то диким. При взгляде на него кажется, будто я смотрю на людей опасности, тех, кого она взяла с собой в качестве пушечного мяса.
«Ну?»
— прохрипел прокуренным голосом он. Его поза, в которой этот человек сидит на койке, крайне внушительно выглядит, не говоря о эффективности. Он может в любую сторону дёрнуться при надобности, а если нужно вскочить на ноги, займёт это действие меньше секунды.
«Не нравишься ты мне, совсем»,
— пояснил я, заметив, как напряглись наши сокамерники, а этому хоть бы что, не боится стало быть.
«И?»
— прежним тоном спросил он, а мужик скуп на речь, это показатель уверенного в себе человека.
«Спрячься и не отсвечивай перед моими глазами», — приказал ему я,
да, заводить врагов на ровном месте. Глупая затея, но таким уж лучше сразу показать свои отношения. Никаких масок, только искренность. Молчание собеседника длилось чуть больше минуты. Всё это время он сверлил меня своим холодным взглядом с примесью равнодушия. Однако я видел, что этот человек думает. Он обстоятельно размышляет над моими словами. В итоге он просто кивнул, не произнеся ни слова. Не спрятался, не забился в угол, а просто кивнул, оставшись сидеть, как и сидел. Да уж, сильно у него дух, да и мозги на месте, не стал идти на конфликт. Стоит быть внимательнее. Такой человек опаснее, чем громкий агрессор. Час или даже больше я просидел, общаясь с сокамерниками. Двое обычных мужиков оказались здесь по банальной причине. Их патруль поймал в нетрезвом виде за рулём. Точнее, утром с перегаром. То есть, по сути, эти двое обычные водилы, жертвы зелёного змея, не более. У них не было средств оплатить штраф. Вот и сидят тут, отбывают повинность. Да, граждане могут спать спокойно. Опасные преступники за решёткой. Впрочем, проступок у них серьёзный, разве что не криминал, а вот тот тихий персонаж — другое дело. Он натворил нечто посерьёзнее, узнать бы что. Когда меня позвали полицейские на выход, я не удивился, всё же нашли, наконец, время разобраться в ситуации. Однако в комнате вместо решения вопросов они хотели, чтобы я подписал бумагу с чистосердечным признанием. Настойчиво хотели, да так, что дело дошло до угроз. Это было смешно. Я посмеялся им в лицо, после чего получил удар дубинкой по печени. Правда, результата им это никакого не принесло. С включённым усилением я даже ничего не почувствовал.
«Ваш благодетель, малолетний, бил меня утром куда больнее».
Последовал мой комментарий после удара. После этого полицейский ударил не из-под тишка. Теперь он подошёл к делу серьёзно, с размахом, но опять впустую. Урона никакого.
«Даже до моей пятилетней племянницы не дотягиваешь». Пристыдил я полицейского.
Ты точно проходил подготовку по избиению? Или от природы хилый?» Я наслаждался моментом, принимал его удары, но сдерживался, не отвечал тем же. Они способны любую самозащиту повернуть против меня, стоит хоть одному из них пострадать. И хоть их позиция мне была понятна, покоя не давал некий блеск в глазах этих садистов. Будто они вынуждены прибегать к подобным методам. Действуют против своей воли, под давлением начальства. Все изменилось, когда один из них решил перейти грань и ударить в пах. Дубинку я перехватил, вырвал из его рук и отбросил в сторону. Они разозлились, скрутили мне руки за спину и надели наручники, чтобы я не повторил подобного. Каково же было их удивление, когда вышло все так же, как в прошлый раз. Дубинка в углу, а я демонстративно убрал руки обратно за спину, будто и не порвал с легкостью цепь наручников. Ситуация вышла из-под контроля. Против меня решили применить шокер, который я сломал резким движением. Затем мне начали угрожать, бросаться статьями из Уголовного кодекса, где чаще всего мелькало оказание сопротивления, и все это давление ради какой-то там подписи. Я был непреклонен, откровенно смеялся над ними. На их очевидную ложь и жалел, что у меня нет диктофона или другого записывающего устройства. Ну или хотя бы своей прошлой способности населять страх. Вернулся я в камеру в приподнятом настроении, под конвоем всех обиженных мной полицейских. Весь путь обратно мое внимание было напряжено до предела. Ожидалось, что они попробуют выстрелить в спину и записать это как реакцию на угрозу побега. Однако нет, просто привели обратно на курорт 4 коек в вонючем помещении, закрыли дверь и ушли. Настал вечер, и увели подозрительного типа, так как к нему пришел посетитель. Отсутствовал он где-то минут 20. От нечего делать я рассматривал интерфейс в поисках чего полезного. Увы, это всего-то обычная статистика без свойств, абсолютно бесполезная, кроме просмотра собственного прогресса. Жаль, я думал от интерфейса больше толку. Подозрительный тип вернулся, после чего лег на свою койку, повернувшись лицом к стене. По всей видимости, разговор прошел хорошо, раз он настолько активен. Может, жена приходила? Когда меня позвали к посетителю, я немного удивился. Кому это я понадобился? Уж точно не Халита пришла, ей незачем навещать постороннего человека. «Вы же сказали, что оставите меня в покое. Почему не сдержали своего слова?» Это пришел супруг хозяйки Пемброка, благо без жены пришел. «Полагаю, у вас были веские причины забрать собаку. Но я здесь не за этим. Впрочем, признаю, моя благоверная рвет и мечет, требуя ее вернуть. С чем пришли? Мне по боку проблемы его жены. Пемброк решил остаться со мной, остальное не столь важно. Вы перешли дорогу влиятельному человеку. Не мне, я так как раз понимаю, что вы не тот, за кого себя выдаёте. Поэтому я иду к вам навстречу». Начал он говорить, чем немного удивил. «У меня есть к вам предложение». «Любопытно. Что же вы можете предложить?» «Первое. Я способен вытащить вас отсюда. Если согласитесь, уже завтра будете свободны». «И что же вам для этого нужно? К сведению, я способен отсюда выйти хоть сейчас. Силой. Мне просто не нужны проблемы в будущем». «Я так и предположил, поэтому вам и предлагаю свою помощь. Отец того мальчика не последний человек в области, поэтому он может поспособствовать вашему задержанию. В моих силах помешать ему поступать так, как он хочет». «Я понял. Вам от меня что-то нужно. Не дир, нечто иное. Понял я, к чему он клонит». «Верно, это не криминал, просто сотрудничество». Мой собеседник быстро стрельнул зрачками в сторону полицейского, подслушивающего наш разговор. «Ясно, все же криминал, и свою просьбу он озвучит только завтра». «Добро, действуйте. Рад, что хоть с вами ситуация разрешилась. Тогда больше не буду терять время и займусь вашей проблемой. До встречи, господин...» «Найкрос, зовите меня Найкрос». «До встречи, Найкрос». Он ушел, а я вернулся в родные пенаты. Ну все, осталось ночь тут провести, а затем я окажусь на свободе. Правда, этот хрен может все что угодно попросить, даже ликвидацию цели. Хотя, почему бы и нет? Сон не шел, точнее, мне не давал покоя один момент. Раз я так обидел отпрыска влиятельного человека, то по правилам жанра должен обзавестись ворохом проблем. Меня уже пытались сломать здесь, в участке. У них это не получилось. Остается только дом, который поджечь — плевое дело. Как там собаки, остается лишь гадать. Если с ними что-то случится, не знаю, что я сделаю с виновниками. В любом случае, мне жить.
«Найкрос! Найкрос!» —
затараторил голос за окном. Я слез с кровати и подошел к нему. Там за стеклом увидел попугая, одного из спасенных мной.
«Ну и чего тебе нужно, птиц? Со мной все в норме. Как дела у моих?»
Я и забыл, что этот вид попугаев способен имитировать человеческую речь, а с его интеллектом он свободно может общаться и выступать в роли переговорщика.
«Ограбили! перевернули все вверх дном. Ироды, четверо, сломали технику, сорвали шторы.
Да, шторы жалко, они честно провисели там не один год. А собаки? Все-таки добрались до моего дома. Вопрос кто, бывшая хозяйка Пемброка или Малец?
Спрятались, укрылись.
Хорошо, передай им, что я завтра вернусь. Все, бывай, птицы, спасибо. Попугай улетел, а я развернулся и получил удар заточкой в шею от подозрительного типа. Хрупкое лезвие сломалось об активный доспех, и пока убийца не успел что-либо сказать, я схватил и сдавил его горло. «Кто меня заказал? Отвечай или умри». Я немного расслабил хватку.
«Начальник! Убивают!»
Заорал он, как только у него появилась возможность говорить. Резко отбросив его в сторону, рывком приблизился к своей койке и прикинулся спящим. Спустя пару секунд полицейские оказались у камеры, а свет включенной лампы ударил по глазам. Нас всех, включая виновника, поставили к стенке и приказали держать руки на виду. Началось разбирательство. Само собой, этот наглый хрен решил обвинить меня в нападении, мол, я набросился на него заточкой, но промахнулся, ударив стену, и она сломалась. Затем, когда раздался крик, прыгнул в свою койку. Отличная легенда, придуманная на коленке. Правда, результат импровизации был для несостоявшегося убийцы неприятным. Его по итогу приковали к батарее в коридоре участка. Остаток ночи ему предстоит провести на холодном бетоне. Еще бы полицейские поняли, насколько я силен, и не станут рисковать, выпуская меня из камеры. Поэтому остаток ночи я спокойно проспал. Первая моя ночь после катаклизма. И провел я ее за решеткой. Какая удача!